Новая жизнь. Беседа номер 149. Здравствуйте. В эфире «Новая жизнь». Серия учебных бесед с рам-доктором Михаилом Лайтманом. Спасибо за то, что вы с нами. Здравствуйте, рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
И мы сегодня говорим об израильском обществе. Приглашаем вас присоединиться к нашему обсуждению. Надеюсь, что оно будет для вас полезным. И вы сможете изменить к лучшему вашу жизнь и систему взаимоотношений с обществом, в котором вы живете, в котором все мы живем, в израильском обществе. Это наша главная тема за последнее время. Мы продолжим говорить об этом и сегодня. Каждый раз рассматриваем в разном аспекте и стараемся понять, как можем построить здесь и сейчас такое общество, в котором будем счастливы тому, что живем здесь и растим здесь своих детей. Ницца Мазоз, о чем будем говорить сегодня?
Начнем с некого процесса, так называемым выздоровлением израильского общества. И основной темой является раскол между религиозным и светским населением. Вернемся 100 лет назад, с момента, когда все началось. Мечта возвращения в Святую Землю
реализовалась.
Верно, осуществилась. Начали прибывать религиозные евреи, так называемое старое поселение. Прибывали сюда ведомые желанием реализовать религию в Святой Земле. Содержали их евреи, оставшиеся в изгнании. Вместе с ними прибывает сионистское движение, новое поселение, так называемое, молодое поколение, пытающееся создать здесь свой дом. И начал создаваться некий образ нового, сильного, молодого, развитого еврея. Засучивают рукава, работают, обрабатывают землю, не хотят ни от кого зависеть, очень самостоятельный. Параллельно с этим потихонечку отходят от своих религиозных корней по некоторым причинам. И буквально с первого этапа возвращения в землю Израиля начинает образовываться раскол между так называемым старым поселением и новым поселением, молодым, с другой идеологией, с другим подходом. И с вашей точки зрения, как вы видите этот процесс, этого разветвления, раскола, который начинается еще тогда с возвращения в Святую Землю?
Ну, прежде всего, мы должны понять, что возвращение в землю Израиля произошло в конце изгнания. Как мы говорим о Пуриме, что в конце 70 лет изгнания происходит то, что происходит и здесь, в конце 2000 лет изгнания то, что происходит, то происходит. То есть после снижения поколений, результат всего этого длинного изгнания, то, что было, было. Было действительно много очень разнообразных явлений и буквально очень крайних среди евреев. Были реформисты, социалисты, то угодно, производили революции в Европе и в России. Выдвигали различные новые учения. Конечно же, хотели построить здесь новую страну, и в большей своей части были светскими, потому что религиозные думали, что мы ждем Мессию, Машиаха, и потом лишь тут и там присоединились, и не в большом количестве. Скажем так, эта земля притягивала больше светских евреев, а религиозные прибыли позже, уже вследствие того, что увидели, что действительно это новое место для евреев. Проблема в том, что каждый хотел властвовать, как обычно. Эгоизм, который возрос в нас особенно в конце изгнания. И изгнание — это не конец изгнания, это как будто бы изгнание заканчивается какой-то датой. Изгнание заканчивается внутри нас. Оно и сейчас не закончено, мы и сейчас находимся в изгнании. Но каждый, прибывая сюда, и было много разных людей, среди светских была организация и Пальмах, и партия Мапай, и когда я прибыл в Израиль, я встречался и с мапайниками, и деятелями либеральной партии, кто угодно. Но у этих партий была какая-то цель, я говорил со многими из них. Я видел, что люди преданы идеалу. Потом, за последние 30-40 лет это исчезло. Поэтому мы видим здесь, на земле Израиля, очень крайние проявления, очень большие крайности и расхождения во мнениях. И особенно в том, чтобы каждый хочет властвовать над другим. Допустим, если я попадаю в Америку, там есть разные виды евреев. Крайние такие, крайние другие, но они хотят быть вместе. Светский еврей приходит в какую-то синагогу, там раз или три раза, говорится, три раза в год приходит еврей в синагогу. Никто ему ничего не говорит, он еврей, может входить в любое место, где он хочет, особенно в эти дни. Его принимают все, ему не нужно делить там государственный пирог. Они не находятся в конкуренции друг с другом. Ты хочешь быть чуть более светским или чуть более религиозным? Пожалуйста, у тебя есть место и для таких, и для этих. Ты живешь в большой массе людей, которые не относятся ни к тем и ни к этим, и поэтому здесь нет места соревнованиям и войнам. И это было хорошо. Я в Америке это чувствовал очень хорошо. Так чувствовал себя со всеми. Есть такие, кто входят в шаббат в синагогу, потом выезжают, сигареты на машине. Никто им ничего не говорит. Есть места более ортодоксальные, менее ортодоксальные, но все терпеливы друг к другу, все относятся и все принадлежат к евреям. И нет ненависти к религии. Ну, я стал более религиозным. У каждого, может быть, есть какой-то свой рэби, какой-то рав, кто-то, кому может пойти. Совершенно светский человек, но все-таки, он говорит, в нашем районе живет один рэби, мы к нему ходим. Я знаю свою семью в Канаде. Совершенно светские люди здесь ненавидели религиозных в Израиле и совершенно не понимали меня, а там у них там Рэби Зальцман, они ходят к нему в синагогу несколько раз в году, приглашают его на бар-мицву или там, допустим, вот когда мой отец умер, они обратились к нему, он провел там всю необходимую процедуру. Короче говоря, это часть жизни, обычной жизни, социальные вопросы, социальное обслуживание делает этот рав общине, и община связана с ним. Я знаю, что платят ему и вообще выделяют хорошие средства и строят там разные учреждения. Иногда в шабаты или бар-мицва там делают, устраивают мероприятия, и нет отторжения, это очень хорошо. И я думаю, не должно быть власти одних над другими. Нет там общей территории. Я не могу заработать на тебе, а ты не можешь заработать на мне. Мы можем как-то дополнять друг друга. Кроме того, у нас есть враги и ненавистники внешние, и нам стоит каким-то образом, все-таки мы евреи. А здесь, в Израиле, поскольку у нас нет такого врага, который так нас организует вместе, мы ищем этого врага друг в друге. Одни в других, те в этих. в разных вариациях. Как наше эго нас направляет и натравляет. Большая проблема. Несмотря на то, что я был сионистом, я прибыл в Израиль, исходя из сионизма, из желания жить здесь, укрепить, насколько я способен, и страну, и народ. Я думаю, что мы должны взять совершенно другой пример с израильского общества. Мы должны видеть израильтянина без внешнего образа, светский, религиозный, какого цвета его кожа и так далее. Если мы ставим наш принцип, то, что было со времен Авраама, возлюби ближнего, как самого себя, то все остальное ничтожно по сравнению с этим. Это таким должно быть воспитание. И это должно называться религией. И нет других религий. Религией называется любовь, возлюби ближнего, как самого себя. Братская любовь. И все остальное я бы не брал в расчет. Я бы не давал бы места, как представлять себя как особое какое-то общество в Кнессете, в правительстве, поскольку ты думаешь так, а он думает так. Нет, не положено. Общество должно стремиться только к одному принципу, а то, что ты хочешь ходить с кипой или со штраймалом, с такой шляпой или какой-то другой шапки, пожалуйста. Никто не влезает в твою жизнь, но поскольку ты хочешь носить шляпу, ты требуешь особое отношение от государства. Это вообще не имеет отношения одно к другому. Этому я бы не позволял проявляться в народе. И мы видим, что мы каждый раз все больше и больше акцентируем различия. Не то, что нас соединяет, а то, что нас различает. И поэтому каждый выскакивает и говорит, я отличаюсь от других еще больше и этим, и этим. И поэтому мы выбираем его. То есть наш подход к выборам совершенно обратен, чем тот, который должен быть. Каждый говорит, я больше прав, чем другие. Вместо того, чтобы сказать, неважно, кто прав, а кто нет. У нас есть 20 партий в народе, и мы над этим делением должны быть как один. Это и есть истинный сионизм. Поэтому я не знаю, как это можно реализовать с тем, что с нами происходит сегодня, только с помощью воспитания, только с помощью рекламы, с помощью того, чтобы еще больше убеждать народ, показывать им, что они никогда не достигнут того, чего хотят. Ни от кого, может быть, светский, религиозный, правый, левый, это не важно, потому что пока мы не достигаем связи между нами, и внутри связи мы сможем достичь всяких других льгот, успехов, целей. Ничего не произойдет. Все эти благие цели могут быть только исходя из единения. Поэтому я вижу свою работу в этом. Только в том, чтобы привести к единению народа, к единому народу. Единый народ и единая религия. Единая религия для всего мира, не только для евреев, а вообще для всех. И это любовь. Связь, объединение, дополнение, любовь. По пути это уступки и так далее. Если мы пойдем на это наше учение, это внутренняя часть нашей Торы, это действительно то, чему обучал Авраам, и это то, что находится в основе Торы, а не разнообразные там обычаи, традиции, и каждый думает, что его традиции более святые, чем у других. Только это. Это должно быть приемлемо для всех, и для светских, и для религиозных, и над этим мы объединяемся и приглашаем к нашему объединению и наших соседей, и весь мир. И тогда нам стоит жить в Ционе и быть светом для народов, и показать всем, что это мы распространяем всему миру, и в этом наше предназначение. Никто другой не знает, как это сделать. У нас есть наша Тора, и она говорит именно об этом и ни о чем другом. Это то, чтобы я распространял народу и распространял миру.
Давайте попробуем посмотреть широким спектром. Было множество всевозможных идеологий. Даже в светском направлении тоже было много различных направлений. Например, Хадам, который считал, что все должно быть светское, и лишь...
Они говорили о том, что 21 век будет в его духе.
Точно. А также были такие же рядом с ним, как Мартин Бубер, который говорил о том, что невозможно, что должен быть обязательно элемент духа, что человек должен чувствовать, что он связан со своим еврейским корнем. И вообще, что он часть гораздо более чего-то большего, часть большой системы. И очень быстро он почувствует, что иначе он как дерево без корней не сможет развиваться.
Я не думаю, что они далеки друг от друга. Насколько они кажутся нам далекими, все они вышли из одного корня.
Кто такие они?
И Мартин Бубер, и Хадаам, и Черняховский, и Биалик, и Бен-Гурион. Все они знали основы. Все учили Тору, все знали, что такое заповеди. Ну, в простом смысле, общенародном, они получили это с детства и из этого вышли. Мы должны понять, что еврей должен знать эти вещи. Выполнять или не выполнять — это его свобода выбора, но воспитание должно быть таким, что его учат всем этим вещам, его не учат верить. То есть делают из него религиозного человека, но его обучают его корням, его традициям, обычаям, и кроме этого, и вместе с этим, учат его всяким другим вещам, что значит «возлюби ближнего к самого себя», это основа Торы, и как вообще быть сведущим человеком в разных науках, естественных науках, общественных и так далее. То есть он должен получать это как основу интеллигентности, включающую все эти области. А к чему он склоняется, зависит от него. Скажем, это можно оставить на проявление случая. Одни люди изначально устроены так, чтобы быть светскими, даже если вырастают в религиозных семьях, а другие наоборот. Я бы заботился только о едином воспитании, которое дает людям понимание всей еврейской культуры, во всех направлениях, во всем спектре, и, кроме того, дать человеку общее образование относительно всего мира. Так, чтобы у человека была бы богатая, обширная внутренняя часть. А какое направление выбрать — это уже его дело. Я ничего бы ему не навязывал. Мы должны серьезно взвесить все эти вещи заново. Таков, на мой взгляд, должен быть подход. Как реализовать это? Я думаю, что не нужно обращать внимание ни на светских с их жизненным подходом, мы видим, что происходит, ни на религиозных, мы видим, что происходит там с их жизненным подходом. Оба течения находятся каждый в своем тупике. Мы должны двигаться по средней линии, как я и сказал, и только пропагандировать этот новый подход. Это не новый, это самый древний подход в народе Израиля. И это новое воспитание — это любовь к Израилю, возлюби ближнего как самого себя, быть светом для народов. Это наше предназначение, и поэтому мы здесь, на земле Израиля. Мы прибыли сюда только для этого. И у нас есть очень много материалов об этом. Нужно просто развивать это все больше и больше и распространять во всех направлениях. И ты права в том, что это должно быть таким, чтобы наш подход не относили ни к одному из направлений, а к чему-то такому, что отделено от всего. Подход любви от сердца к сердцу.
Если посмотреть...
Не-не, ничего. Сформировать нового человека.
Точно. Новый израильтянин. Раньше вы говорили о обществе, а теперь кто такой новый израильтянин? Тот израильтянин, который не религиозный, не светский. А кто он? Он нечто другое.
Под этой крышей могут быть все.
Да.
Если мы отменяем все остальное, кроме этого принципа, то здесь могут быть все.
Все под одной крышей.
Все вместе. Мне не важно быть в этом с каждым. Если все преступления покрывают любовь, то мы можем быть со всеми нашими преступлениями. Если я не обращаю внимания на то, чем отличаются другие, потому что мы все такие в семье, что плохого здесь? Наоборот. Пусть каждый развивается в своем направлении, но общее между нами то, что мы все вместе, что мы не... Нет у нас ненависти, мы любим, заботимся об объединении. Я никогда не думаю о себе, а только лишь обо всех нас и так далее. Именно наша полярность и многогранность нас обогатит и даст способность развиваться, развивать культуру. Есть такие, кто сидят и изучают с утра до вечера Талмуд. Потом я вижу, как они преуспевают в разных других местах, потому что они уделяли столько времени учебе. Они прекрасные программисты, лучше, чем в остальном мире. Другие находятся в своем воспитании. Кто-то в музыке, в литературе. Я бы создал такой мощный купол любви и говорил бы только об этом. И воспитывал бы людей в том, чтобы видеть и измерять, и связывать все с этим понятием абсолютной любви. Ты говоришь об этом, ты стремишься к этому, ты относительно этого рассматриваешь себя, ты на этом фоне рассуждаешь, ты стремишься к абсолютной любви, ты отменяешь все различия, ты хочешь во всем, в чем ты обращаешься, ты желаешь большего объединения или нет? Если нет, то мы не слышим тебя. Мы просто затыкаем уши и не хотим слушать. Ты не наш. Ты не в нашем направлении. Если бы мы так вели себя в обществе, если бы мы так учили наших детей, во всех средствах массовой информации все было бы направлено к этому, то мы бы сформировали нового человека, который действительно бы назывался иудеем, потому что он устремлен к ихуд, к единству.
Ранее вы объяснили и сказали, что учат всем традициям, но не учат его верить. Во что верит такой израильтянин, такой еврей?
Только в это он должен верить.
Во что?
Он должен верить в то, что если мы будем одним народом, если мы будем как одно тело, один организм, то мы преуспеем во всем. Не то чтобы преуспеем властвовать над кем-то, не силой своей преуспеем, а нашим подходом и показать всем, насколько этот принцип особенный, вечный, высокий. И тогда с его помощью мы можем высвободить такие мощные силы, заложенные в нас, что нейтрализуем все зло в мире. И когда мы начинаем объединяться между собой, одной связью во внутренней системе, то каждый становится богаче от того, что включил в себя мнение других людей. Ведь если я кого-то чувствую, то находящийся в нем и находящийся во мне становится общим. Я вдруг начинаю чувствовать то, что есть в нем, а он то, что есть во мне. Тогда каждый включен во всех. И получается, что каждый обретает многогранность в результате различных выяснений, существующих у тысяч людей. Все они теперь находятся в нем, и за счет этого он превращается в мощный сосуд, понимающий, чувствующий, раскрывающий природу, мир. Это происходит, несмотря на то, что он не получил никакого образования, а только из того, что он включен во всех. Он получает это раскрытие через внутреннюю связь со всеми. Поэтому я бы в первую очередь сделал бы акцент на воспитании, которое я называю интегральным воспитанием. Можно найти ему и другие названия: социальное воспитание, воспитание в объединении, связи, неважно, как назвать.
И все-таки я хочу уточнить вопрос веры. Вопрос веры. Сейчас многие люди с пустотой внутри, потому что они совершенно не знают, во что верить.
Это наполнит их.
Какая вера будет у меня?
Я верю в то, что мы, если мы связаны вместе, у нас будет особая сила. Мы приподнимаемся над нашей природой, над собой.
Да.
И тогда я начинаю чувствовать на расстоянии, видеть внутренним зрением, видеть мир шире. Если я связан с людьми, живущими в разных местах земного шара, то начинаю через них ощущать эти места. Это не касается физического зрения. Глазами мы много не видим. Иногда мы не видим даже видимое, но все зависит от моего сосуда, от меры направленности на восприятие. Поэтому если мы соединяемся так друг с другом, в нашем желании быть связанными, то я начинаю принимать и чувствовать все, что чувствуют люди, с которыми я связан. Я вдруг как бы распространяюсь на весь мир, на весь земной шар, и нет границ этому распространению, восприятию и ощущению. Я становлюсь таким образом единого человека за счет того, что отношусь ко всем с добром, желаю наполнить всех изобилием и готов от всех получить то, что они хотят. Здесь расширяется чувство, разум, психология. Расширяется благодаря этому. Мы поднимаемся над ограничениями тела. Человек якобы выходит, буквально вырывается из своего тела во внешнее пространство. В этом кроются такие огромные возможности для впечатлений, понимания, ощущения. Сейчас мы отправляемся в путешествие, потому что не знаем, что с собой делать, тысячи разных телеканалов, все это мелкие вещи. Здесь мы начинаем получать такие впечатления, которые невозможно наполнить существующей техникой. Виртуальная техника слаба и конечна. А если я начинаю связываться с другими людьми, то это совсем не та связь, которая возможна через средства коммуникации. Поэтому мы просто не понимаем, что мы здесь обретаем, какую способность. Кроме всего прочего, я начинаю ощущать внутреннюю силу природы, потому что я выхожу из себя и связываюсь со всеми. Поскольку я не ограничен собой, то начинаю чувствовать внешнее пространство, вне себя. В этом пространстве, которое открывается в моем ощущении, нет времени, границ, движения. Оно не физическое, не трехмерное. Так начинают чувствовать в связи между людьми. Я хочу сказать, что все нами придуманное с целью наполнить себя маленькими удовольствиями, досуг, развлечения, искусство, путешествия. Все это вещи искусственные и незначительные. Нужно тащить куда-то свое тело, чтобы впечатлилось там от чего-то. Чтобы получить удовольствие, я должен привести свое тело на пикник, чтобы оно съело кусок мяса, или в театр, чтобы увидело представление. Всегда я должен тянуть куда-то свое тело, чтобы сфотографировало мне, как фотоаппарат, различные виды, а я за ним стою и наслаждаюсь. Мой чувственный аппарат находится якобы за телом, за глазами, ушами и так далее. Вкус, обоняние, осязание. А здесь мне этого не надо. Я, наоборот, вывожу себя из тела и начинаю наслаждаться абстрактными вещами. Это следующая ступень нашего развития. И, несомненно, мы идем вместе с природой. И продвигаемся в соответствии с кризисом и другими побуждениями, ощущаемыми сегодня. Здесь мы наверняка излечиваем все болезни человеческого общества.
Одна из статей, которую я читала и очень меня затронули, это статья одного из самых центральных педагогов сионистского движения Ариэль Бен-Гурион. И он писал, он воспитывал на платформе сионистского воспитания, и он понял, что там был провал, неудача. И он объяснил, что изначально, когда юное поколение, прибывшее сюда, с одной стороны, отошли от своих корней, но с другой стороны, у них была очень четкая цель. И цель его была построить. И когда была четкая цель, вокруг которой можно было сплотиться. И все равно в то время они жили памятью...
Иудаизме.
Иудаизмом. Сегодня мы уже третье поколение, и мы, с одной стороны, цели создания государства Израиля уже не релевантна, и у нас нет какой-либо другой цели, с которой бы нас сплотило. С другой стороны, мы уже полностью оторвались от своих корней и от памяти. И...
Не за что уцепиться.
Абсолютно верно. Между небом и землей нет...
Нет необходимости, нету стены и замка. Понятно, что нам уже это не нужно. И мы действительно много построили, но нет внутреннего содержания.
Он педагог, и вы занимаетесь образованием, воспитанием. Было бы очень интересно понять вашу точку зрения на все это поколение. Сегодня мы находимся в израильском обществе. Какой тип воспитания мы должны внедрить в израильское общество сегодня? Вы упомянули об этом ранее, но это так чувствуется, что просто требует гораздо большего внимания.
Прежде всего, общий подход к воспитанию должен быть интегральным. Это значит, что каждого следует воспитывать, исходя из связи с другими. Все делать только вместе. Как можно учиться вместе? Если я слушаю учителя сам, ты не слышишь учителя сам, а только через товарищей, только через группу. Все сидят в кругу, и после каждого высказывания учителя повторяют, обсуждают, задают вопросы, объясняют друг другу. То есть прожевывают эти вещи вместе. Учитель как бы выдает порцию в общую тарелку, и все из нее едят. Он дает всем и спрашивает всех. А мы требуем от каждого посильного совместного участия. В такой форме человек не только лучше учится, это известно давно, но начинает получать не от учителя, а от общего сосуда, от группы, от соединения многих мнений и определений, тогда он начинает состоять из всех. Если это от учителя проходит к группе, даже если он изучает историю или географию, неважно что, и когда он отвечает на вопросы учителя, то приводит себя в действие вместе с другими, чтобы передать ответ всем. Он всегда строит интегральный сосуд и никогда личный, индивидуальный, эгоистический. Таков общий подход. И из него мы выводим все остальное. А быть вместе, объединяться, не учит. Это просто постоянный подход, постоянный метод. Немного объясняют общие правила поведения и их реализуют, чтобы они были усвоены естественным образом. Это не какой-то предмет, который изучается там час в день, а в остальное время проходим историю, географию и так далее. Все изучаемые предметы и игры, и формы, и модели поведения, обсуждения усваиваются только через совместное действие, причем настолько, что в учениках начинает формироваться общий сосуд. В результате они уже не могут видеть мир лично, а только из группы. Они уже так устроены, не могут иначе. Их способность усваивать расширяется, они включают в себя множество мнений, готовы понимать других. Им легко чувствовать других. И что главное, в воспитании и образовании, получаемом через такой подход, когда он получает образование через такой подход, и он начинает видеть мир. Когда мы изучаем Колумба, изучаем историю, математику или физику, мы и мир начинаем видеть через общий сосуд. Это совершенно иной подход к реальности. И математику мы изучаем другим образом, исходя из связи с другими людьми. То есть я не смотрю на цифры, и в физику или географию, в каком-то личном подходе, а я смотрю, как эти вещи действуют в объединении, потому что мое восприятие многогранное. Получается, что предметы становятся другими, совершенно другими. Мы еще не понимаем. Я даже музыку слушаю иначе. Каждый текст читаю по-другому. Потому что понимание и ощущение мое многогранно. Поэтому главное — это новый подход, который нужно вводить и тренироваться в нем еще и до школы. С детьми 4-5 лет нужно постоянно этим заниматься. С самого раннего возраста, неважно. Конечно, это нужно делать в легкой, игровой форме, но все должно войти в ребенка инстинктивно. Привычка становится второй натурой. Он понимает, что без этого уже не может. Как растущие вместе дети, все делают вместе, едят, спят, играют. Так это должно быть и у него. Но не через привычку тела, а через привычку восприятия мира. Я надеюсь, что нам удастся так воспитать детей, и тогда им не придется проходить тот путь, который прошли мы, а действительно это будет поколение знания. И они почувствуют следующую ступень, будущий мир.
Я бы хотел задать вопрос. Слово, которое вы не единожды упомянули за последние несколько минут, было слово «многогранность», «многослойность». Вы говорите о том, что ребенок или человек становится обогащенным. Новый человек становится внутренне обогащенным. Он может понять множество оттенков, почувствовать множество оттенков. Вы говорите о том, что мы таким образом обогащаем возможность нашего восприятия и понимания.
Верно.
И я бы хотел рассмотреть возможность внутреннего обогащения за счет других с точки зрения того, с чего мы начали эту беседу. В исторической ретроспективе мы говорим о том, что наш народ разделился на два лагеря, и каждый из них делится в свою очередь на много частей. В глобальном плане мы говорим, что разделение произошло в направлении религиозности или светскости. Если Ницца здесь представляет светский сектор, то я могу представить религиозный сектор. Я хочу вновь понять, что это за высшая материя, объединяющая, которую мы можем возложить как корону на все многообразие конфессий и направлений, которую вы нам сегодня предлагаете взять за основу нового израильского общества, нового израильтянина. Основу новой жизни, в которой, если я понял ваше объяснение, человек и общество становятся настолько чувствительными, настолько многогранными, что могут впитать в себя большое множество, могут понять большое множество. И от следования узким стандартам, где каждый придерживается своих традиций, своих обычаев, своего, они вдруг... Технология делает качественный рывок вперед, и человек вдруг может сразу воспринять много, понять многое. Другими словами, что является высшей идеей, которую вы рассматриваете как основу новой старой израильской парадигмы, как вы ее называете, которая может включить в себя всю эту многогранность в разуме и в чувстве, впитать в себя все, объединить и объять все? Что это за одно, которое является ключом к нашей возможности всеобщего объединения? Вы сказали, это как дети в одной семье. Какой ключ позволит мне стать таким человеком, а нашему израильскому обществу стать таким обществом?
Мы должны приподняться над нашей природой, желанием наслаждаться за счет других и вопреки им, как правило, наслаждаться именно за счет других, и это предпочтительнее для меня, потому что это приносит дополнительное удовольствие. Иными словами, не просто наслаждаться, а наслаждаться использованием других за их счет. Наш эгоизм действует таким образом, что я заинтересован подавлять других или хотя бы возвышаться над ними, и таким образом я наслаждаюсь. Таков общественный эгоизм. Все, что меньше этого, не называется эгоизмом. Это моя материальная, моя животная природа. Если бы я, например, жил бы в лесу, то мне было бы необходимо некое одеяние, какая-то шкура. Ведь на мне нет естественного покрытия. И обычная пища, которую едят животные в лесу. Я бы так жил и так бы питался, и нет проблемы. А все, что сверх этого, относится к человеческим наслаждениям. И я получаю их благодаря тому, что нахожусь в обществе. И общество не является семьей. Ведь семья — это такие же люди, как и я. Разумеется, речь идет о традиционной семье, а не о современной. Там я такой, как они. Им хорошо, мне хорошо. Им плохо, мне плохо. Это один организм. А все остальное, кроме тела и его нужд, относится к отношениям между людьми. Эти отношения тоже построены на получении удовольствия. Оно строится на том, что я хочу получить его от всех людей, и как можно больше. И кроме того, я хочу быть выше их. Это особое наслаждение. Не просто так, дай мне то, что у тебя есть, и так далее. Нет. Быть выше их в знании, власти, в успехе. Главное, вызывать к себе от них почтение, зависть. Этим я наслаждаюсь. Мой эгоизм — это духовная сила. Он наслаждается тем, насколько я чувствую себя выше других. Эта природа называется злым началом. Оно нас убивает и портит все человеческое общество. Поэтому сегодня мы находимся в таком всеобъемлющем кризисе, который касается всей деятельности человека. В любом деле, которое мы пытаемся организовать на планете, которая вдруг стала такой маленькой и связанной, мы чувствуем, что хотим лишь проглотить друг друга. А мы своим объяснением нового подхода, который вовсе не нов, а давно известен, мы даем человечеству понимание особой технологии построения здорового окружения. Это окружение способно выйти из кризиса, поднявшись над природой, которая ведет нас в пропасть и разрушает все, что мы создаем на Земле, и немного нас изменить. Немножко. Мы ничего не должны менять, ни дома, ни в семье, ни на производстве, а только воспитать в человеке добрые отношения, дать новые ценности. И сегодня ими никто не пренебрегает, потому что все страдают от существующего состояния. Поэтому, даже если я и не очень верю, давайте поиграем в это. У нас нет другого выбора. Если мы начнем играть, то постепенно привычка станет второй натурой. И Я вдруг начну ценить такие вещи, как взаимную отдачу, доброе отношение к людям и так далее. Мы должны лишь разработать подход к человеку, удобный, легкий, добрый, чтобы объяснить ему, что нет выбора. С детьми это еще легче, потому что они нам подчиняются. Молодое поколение получит в школе такое воспитание, и с этим нет проблем.
Я спрашивал главным образом о взрослых людях. Мне так и не удалось понять, что это за вещь, которая не религиозная, не светская, а такая, в которой есть место многогранности. Она может включить в себя и то, и это, объединить все как одно целое. Что это за вещь?
И светское, и религиозное население, хотя и выросло на взаимной эгоистической ненависти, но они не связаны ни с взаимной ненавистью, ни с взаимной любовью. Каждый хочет укрепиться в своем и властвовать над другими. Есть государственный пирог. Все хотят получить целиком его, и светские, и религиозные. Они спорят, какой процент пойдет тому или иному сектору. Если бы его делили по количеству людей, то не было бы никакой проблемы. Но есть различные политические расчеты, в результате которых каждый тянет к себе больше, чем ему полагается. Допустим, есть 120, ну или 100 представителей в Кнессете. Из них 40 светских и 60 религиозных, или наоборот, согласно этому и делим. Кто-то бы возразил? Нет. Число представителей объясняет нам, сколько полагается каждой части населения. Светским столько, религиозным столько. Верно? Но сейчас существует неравенство. Каждый хочет ухватить больше другого. Работает эгоизм, каждый приводит в действие свой эгоизм, желая властвовать над другими. Так же, как отдельный человек хочет, чтобы все ему служили, чтобы все на него работали, ведь он хочет властвовать, вызывая зависть и почести. Так и два больших сектора находятся в тех же отношениях. Они не хотят поровну. Каждый хочет больше. Вот в чем проблема. Поэтому каждый начинает приводить свои доводы. Эти работают, эти нет, эти служат в армии, а эти нет. Но это вещи второстепенные. Чтобы придать себе силы и больше выгодать. Ведь никого из них не беспокоит то, что происходит с другими. То есть действует только эгоизм. Если мы не поднимемся над эгоизмом и не объединимся над всеми различиями, и не будем думать ни о чем, кроме связи, только связь существует между нами, и только о ней мы говорим, а не о ненависти и безразличии. Это остается внизу. Нет такого между нами. Мы обязаны подняться. Если мы этого не сделаем, то будем жить в усиливающемся эгоизме, пока кризис нас не похоронит.
Если смотреть на процесс, то очень часто человек спрашивает себя, это так необходимо, чтобы произошел этот раскол?
Конечно. Потому что должно возникнуть движение, которое будет говорить о тех ценностях, о которых я сейчас говорил. Это движение должно себя подготовить и представить всему обществу доказательство, что именно его подход является правильным путем выхода из всех разногласий. Потому что если нет, мы приближаемся к страшному концу.
Это разветвление, это этот раскол. Если смотреть на его преимущества, там были преимущества. Разумеется, на этом стоит выстроить все, что вы сказали, мост. Но там, да, было преимущество.
С помощью раскола мы начинаем познавать зло в нас. Но что мы делаем с ним дальше? Что, продолжаем праздновать?
Вот в чем вопрос.
У меня нет вопроса. Да.
Вы напомнили раньше, упомянули, я оставила это под конец. И хотя мы уже вроде в государстве Израиль, но мы до сих пор в изгнании. Вы могли бы объяснить простыми словами, что это значит «до сих пор в изгнании»?
Изгнанием называется то, что мы существуем вне любви к ближнему, как это было в период храма. Рабби Акива тогда кричал, что любовь к ближнему — это главное правило Торы, и мы должны держаться за него, иначе пропадем. Так и произошло. Мы должны понять, что Тора предназначена для реализации этого правила «возлюби ближнего как самого себя», и это основа нашего народа, который сформировался, исходя из него. Это тот принцип, которому учил Авраам, жители Вавилона, которые пошли за ним в землю Кнаан, и мы существовали на основе этого принципа со дня выхода из Вавилона и до разрушения второго храма. Это приблизительно 1500 лет. Двухтысячелетнее изгнание называется изгнанием, потому что в нем мы не соблюдаем принцип «возлюби ближнего как самого себя», даже частично. Вместо этого между нами разгорается беспричинная ненависть все больше и больше. И сегодня, если мы действительно хотим вернуться из изгнания в землю Израиля, то нам ничего не надо, кроме этой заповеди. Это главное правило Торы, и в нем находятся все остальные исправления человека относительно себя, ближнего и мира. Это, в сущности, квинтэссенция всех заповедей, которые мы должны выполнить на себе. Поэтому сказано, я создал злое начало, я создал Тору для его исправления. Именно это нам необходимо. Возвращаясь к любви к ближнему, согласие религиозных и светских, или без этого, мы выполняем в себе всю Тору. А что сказал мудрец Гилель? «Не делай другому то, что ненавистно тебе». В этом вся Тора. Хотя бы это реализовать. Хотя бы не ненавидеть других в сердце своем. Что еще делать? Я думаю, что если мы доведем до сознания общества то, что у нас есть, то оно не почувствует отвращения, отторжения, наоборот. Ему есть чем гордиться. Я надеюсь, что нам удастся передать это народу, хотя бы молодому поколению. Вы ищете справедливость? Пожалуйста. Счастье? Пожалуйста. Объединение? Пожалуйста. У вас все есть. Нет проблем. Только обратите внимание на то, кто говорит эти вещи, чтобы людей не втянули в еще большую фальсификацию. Я думаю, что сейчас мы находимся в таком последнем выяснении. Сейчас вошли в правительство и в Кнессет такие силы, которые хотят представить поручительство, объединение, равенство. Дадим им место потерпеть неудачу. Они наверняка они потерпят крах, потому что у них нет правильной основы. И, может быть, потом новое движение, которое реально этим занимается, должно раскрыться и заявить о себе как о придерживающемся этого принципа и способного служить народу, и эта служба состоит только в воспитании. Надеюсь, что это получится.
Наше время подошло к концу. Большое спасибо вам, Рав Лайтман. Спасибо, Ницца Мазоз.
Спасибо.
Спасибо и вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Новая жизнь. Вместе. Всего наилучшего.